Супруги Бонасье. Кардинал уже второй раз заговаривал об этих подвесках. Людовика XIII поразила такая настойчивость, и он решил, что за этим кроется какая-то тайна. Король не раз досадовал, что кардинал знает лучше его самого, что делается в его семействе. Он надеялся, что из разговора с Анной Австрийской ему удастся кое-что выяснить. Он отправился к королеве и по своему обыкновению начал с угроз. Анна Австрийская преклонила голову и дала нестись бурному потоку, не отвечая и надеясь, что рано или поздно он остановится. Но Людовик XIII хотел не этого. Он хотел спора, который помог бы что-нибудь выяснить. Он был убежден, что кардинал готовит ему какой-нибудь страшный сюрприз. По этой части его высокопреосвященство был большой мастер. «Государь!» — вскричала королева, выведенная из себя неопределенными намеками своего супруга. Вы мне говорите не все, что у вас на сердце. Что же я сделала? Скажите, в чем мое преступление? Не может быть, чтобы ваше величество подымали весь этот шум из-за письма, которое я написала моему брату. Король не знал, что ответить. Он решил, что настала минута сказать королеве то, что он должен был ей сказать только накануне праздника. «Сударыня», — произнес он величаво, — «вскоре в ратуше будет бал. Я желаю, чтобы для оказания чести нашим добрым старшинам вы явились на нем в церемониальном костюме и непременно с бриллиантовыми подвесками, которые я вам подарил в ваши именины. Вот мой ответ». Ответ был ужасен. Анна Австрийская решила, что Людовик XIII знает все. Она страшно побледнела, оперлась на столик своей прелестной рукой и, испуганно глядя на короля, не отвечала ни слова. «Вы слышите, сударыня?» — сказал король, который наслаждался ее замешательством, но не угадывал ее причины. «Вы слышите?»
«Да, государь», — прошептала королева.
«Вы будете на балу?»
«Да».
«С бриллиантами?»
«Да».
Королева побледнела еще больше, король заметил это. «И так решено», — сказал король. «Вот и все, что я вам хотел сказать».
«А на какой день назначен бал?» — спросила королева.
Людовик XIII инстинктивно чувствовал, что не должен отвечать на этот вопрос. «Очень скоро», — сказал он, — «но не помню точно дня, я спрошу у кардинала».
«Так это кардинал просил вас устроить праздник», — воскликнула королева.
«Да», — отвечал удивленный король, — «но почему вы об этом спрашиваете?»
«Это он сказал вам, чтобы вы приказали мне надеть бриллиантовые подвески».
«Он или я, не все ли равно? Вы считаете эту просьбу преступлением?»
«Нет, государь».
«Так вы будете?»
«Да, государь».
«Хорошо», — сказал король, уходя. «Хорошо. Я полагаюсь на вас».
Королева присела не по велению этикета, но потому что у нее подгибались колени. Король ушел в восхищении. «Я погибла», — прошептала королева. «Погибла. Потому что кардинал знает мою тайну». «Это он подстрекает короля, который еще ни о чем не догадывается, но скоро узнает все. Я погибла, боже мой».
Она склонила колени на подушку и молилась, опустив голову на трепещущие руки. В самом деле положение было ужасное. Герцог Бекингемский вернулся в Лондон. Госпожа де Шеврес была в Туре. Окруженная соглядатаями, королева смутно чувствовала, что одна из дам ее свиты предает ее, но не знала, какая именно. Лапорт не мог оставить Лувр. Нельзя было довериться никому на свете. Вспомнив об угрожавшем ей несчастье и о своей беспомощности, она зарыдала.
«Не могу ли я чем-нибудь помочь вашему величеству?» — послышался вдруг голос, исполненный кротости и жалости. Королева быстро обернулась. Ошибиться было невозможно, она слышала голос друга. В самом деле, в одной из дверей, ведущих в комнаты королевы, показалась миловидная головка госпожи Бонасье. Костелянша укладывала платье и белье в соседней комнате. Когда вошел король, она не могла уйти и все слышала. Королева громко вскрикнула. Она не сразу узнала молодую женщину, рекомендованную ей Лапортом. «О, не бойтесь, государыня», — сказала молодая женщина, сложив руки и плача сама при виде отчаяния королевы. «Я предана вашему величеству телом и душой, как нескромно мое положение. Я полагаю, что нашла средство выручить ваше величество из беды». «Вы? Боже мой, вы!» — вскричала королева. «Но посмотрите мне в глаза, меня предают все. Могу ли я положиться на вас?» «О, государыня!» — воскликнула молодая женщина, падая на колени. «Клянусь всем, что свято! Я готова умереть за ваше величество!» Это был крик из глубины сердца. «Да», — продолжала госпожа Бонасье, — «да, клянусь святым именем Богородицы, я предана вашему величеству. Подвески, которые требует у вас король, вы отдали герцогу Бекингемскому. Они были заперты в маленьком ящичке из розового дерева. Ведь так я не ошиблась?» «О, боже мой!» — шептала королева, у которой зубы стучали от ужаса. «Итак, эти подвески, — продолжала госпожа Бонасье, — надо вернуть». «Да, конечно, надо!» — вскричала королева. «Но как это сделать? Как их достать?» «Надо послать кого-нибудь герцогу? Но кого? Кого? Кому довериться?» «Мне, сударыня, сделайте мне эту честь, а я найду, кого послать». «Но ведь придется написать письмо». «О, да, это необходимо, два слова рукой вашего величества и ваша личная печать. Но эти два слова — это мой приговор, развод, ссылка». «Да, если они попадут в бесчестные руки. Но я ручаюсь, что эти два слова будут переданы по принадлежности. Но как, скажите мне, по крайней мере? Мужа моего освободили 2 или 3 дня тому назад. Я еще не имела времени с ним увидеться. Это честный и добрый человек, не питающий никому ни любви, ни ненависти. Он сделает все, что я захочу. Он поедет, не зная сам, что везет, и передаст письмо вашего величества по указанному адресу». Королева страстно схватила молодую женщину за руки, посмотрела на нее, словно желая прочесть ее мысли, и, видя в ее глазах одну лишь искренность, нежно поцеловала ее. «Сделай это!» — вскричала она. «И ты спасешь мою жизнь, спасешь мою честь! О, не преувеличивайте услуги, которую я имею счастье оказать вам! Ваше величество только жертва вероломных заговоров!» «Правда, правда, дитя мое!» — сказала королева. «Ты права! Дайте мне это письмо, государыня, время не терпит!» Королева подбежала к маленькому столику, на котором были чернила, перья и бумаги. Она написала 2 строчки, запечатала письмо своей печатью и отдала его госпоже Бонасье. «Теперь, — сказала королева, — мы забыли одну весьма важную вещь».
«Какую?»
«Деньги». Госпожа Бонасье покраснела. «Да, правда, — сказала она, — я признаюсь вашему величеству, что мой муж... У твоего мужа нет денег, вот что ты хочешь сказать. Нет, есть. Но он очень скуп. Это его порок. Но не беспокойтесь, ваше величество, мы найдем способ. Дело в том, что и у меня нет денег, — сказала королева. Но подожди». Анна Австрийская побежала к шкатулке, где хранились ее драгоценности. «Вот, — сказала она, — вот перстень, очень дорогой, как говорят. Я получила его от моего брата, короля испанского. Возьми этот перстень, обрати его в деньги, и пусть муж твой едет. Через час приказание ваше будет исполнено. Ты видишь адрес», — прибавила королева, говоря так тихо, что ее едва было слышно. «Милорду герцогу Бекингемскому в Лондон. Письмо будет передано ему в собственные руки». «Великодушное дитя!» — вскричала Анна Австрийская. Госпожа Бонасье поцеловала руку королевы, спрятала письмо за корсаж и убежала. Через 10 минут она была дома. Мы уже знаем, что она еще не видала своего мужа после его освобождения и таким образом не могла знать о перемене образа мыслей почтенного купца. А между тем преданность его кардиналу еще более возросла после 2 или 3 посещений графа Рашфора, который сделался лучшим другом господина Бонасье. Она застала мужа одного. Бедняга с трудом приводил в порядок дом. Мебель была почти вся изломана, и шкапы пусты, ибо правосудие не принадлежит к числу тех 3 вещей, о которых Соломон говорил, что они, уходя, не оставляют следов. Достойный купец тотчас же по возвращении домой уведомил жену о благополучном своем возвращении. Жена ему ответила поздравлениями и велела передать, что первую же свободную от службы минуту она посвятит свиданию с ним. Эта первая минута заставила себя ждать 5 дней. Что при всяких других обстоятельствах показались бы несколько долгим сроком господину Бонасье, но свидание с кардиналом и визиты Рашфора дали ему обильную пищу для размышлений, а, как известно, ничто так не сокращает времени, как размышления. Кроме того, Бонасье предавался розовым мечтаниям. Рашфор называл его своим другом, своим дорогим Бонасье, и беспрерывно твердил ему, что кардинал весьма уважает его. Купец видел себя уже на пути к почестям и богатству. Со своей стороны госпожа Бонасье также погружена была в раздумье. Мысли ее невольно возвращались к молодому человеку, столь храброму и казавшемуся таким влюбленным. Выйдя 18 лет за господина Бонасье, Живя всегда среди друзей своего мужа, мало способных внушить какое-либо чувство молодой женщине, обладавшей сердцем более возвышенным, чем они, госпожа Бонасье пренебрегала пошлыми ухаживателями. Но в те времена титул дворянина имел большое обаяние для людей среднего сословия. А Д'Артаньян был дворянин. Кроме того, он носил гвардейский мундир, который после мушкетерского нравился дамам больше всякого другого. Мы повторяем. Д'Артаньян был красив, молод, отважен, говорил о любви, как человек, который любит и жаждет любви. Этого было более чем достаточно, чтобы вскружить голову 23-летней женщине. А госпожа Бонасье как раз вступила в этот счастливый возраст. Поэтому оба супруга, несмотря на то, что они не видались уже больше недели, и за это время в их жизни произошли важные события, встретились чуть-чуть озабоченно. Тем не менее, господин Бонасье высказал искреннюю радость, увидев жену. Он встретил ее с распростертыми объятиями. Госпожа Бонасье подставила ему лоб. «Поговорим немного», — сказала она. «О чем?» — удивленно спросил Бонасье. «Мне нужно сказать вам нечто очень важное. Я тоже должен задать вам несколько серьезных вопросов. Объясните мне, пожалуйста, почему вас похитили?»
«Теперь дело не в этом», — сказала госпожа Бонасье.
«А в чем же? В моем аресте?»
«Я узнала о нем в тот же день. Но вы не виновны ни в каком преступлении, не участвовали ни в какой интриге. Одним словом, не знали ничего такого, что могло бы компрометировать вас. Вот почему я не придала этому событию особого значения».
«Вам легко говорить, сударыня», — возразил Бонасье, обиженный тем, что жена принимает в нем так мало участия. «А известно ли вам, что я целые сутки просидел в Бастилии?»
«Сутки проходят быстро. Не будем останавливаться на вашем аресте. Поговорим о том, что меня к вам привело».
«Что вас ко мне привело? Разве не желание увидеть мужа, с которым вы были разлучены целую неделю?» — спросил купец, задетый за живое.
«Во-первых, это, а затем и другое.
Говорите».
«Нечто чрезвычайно важное, от чего зависит, быть может, будущее наше благосостояние».
«Наше положение весьма изменилось с тех пор, как я вас видел, госпожа Бонасье, и я не буду удивлен, если через несколько месяцев оно станет предметом зависти для многих».
«Да, в особенности, если вы последуете наставлениям, которые я собираюсь вам дать».
«Мне?»
«Да, вам. Можно сделать доброе и святое дело, и вместе с тем нажить много денег».
Госпожа Бонасье знала, что, заговорив с мужем о деньгах, она заденет его слабую струну. Но человек, будь он даже простой купец, поговорив 10 минут с кардиналом Ришелье, становился уже совершенно другим человеком. «Нажить много денег?» — спросил Бонасье, вытягивая губы.
«Да, много».
«А сколько примерно?»
«Может быть, 1000 пистолей».
«Что же нужно сделать?»
«Вы тотчас же отправитесь в путь. Я вам дам бумагу, которую вы ни в коем случае не выпустите из рук и передадите по назначению».
«А куда я поеду?»
«В Лондон».
«Я? В Лондон? Вы надо мной смеетесь, у меня нет дел в Лондоне».
«Но другим нужно, чтобы вы туда поехали».
«Кто эти другие? Предупреждаю вас, что теперь я больше ничего не делаю вслепую и желаю знать не только, чем я рискую, но и для кого рискую».
«Знатная особа вас посылает, и знатная особа вас ждет. Награда превзойдет ваше желание. Вот все, что я могу вам обещать».
«Опять интриги, вечные интриги. Господин кардинал меня вразумил на этот счет».
«Кардинал?» — воскликнула госпожа Бонасье. «Вы видели кардинала?»
«Он за мной присылал», — гордо отвечал купец.
«И вы последовали его приглашению?»
«Должен сознаться, что у меня не было выбора».
«Он дурно обошелся с вами, грозил вам?»
«Он подал мне руку и назвал меня своим другом». «Своим другом! Слышите ли, сударыня? Я друг великого кардинала».
«Вы служите кардиналу?»
«Да, сударыня. И как слуга его я не позволю вам участвовать в заговорах против безопасности государства и потворствовать интригам женщины, у которой сердце испанки». К счастью, бдительный взор великого кардинала следит за всем и проникает в глубину сердец. Бонасье повторял слово в слово фразу, слышанную им от графа Рашфора, но бедная женщина, рассчитывавшая на своего мужа и поручившаяся за него королеве, пришла в ужас от опасности, в которую чуть не попала. Однако же, зная алчность своего мужа, она не теряла надежды добиться своего.
«А, «Так вы, сударь, кардиналист!» — вскричала она. «Вы служите той партией, которая мучит вашу жену и оскорбляет вашу королеву. Частные интересы — ничто перед общественными. Я за тех, кто спасает государство», — напыщенно отвечал Бонасье. Это была опять фраза графа Рашфора, которую он запомнил и счел уместным применить. «А знаете ли вы, что такое государство, о котором вы говорите?» — сказала госпожа Бонасье, пожимая плечами. «Оставайтесь лучше бесхитростным мещанином и идите за теми, кто вам сулит больше выгод». «Хе-хе!» — сказал Бонасье, ударяя по туго набитому мешку. «А что вы скажете об этом, госпожа проповедница?»
«Откуда эти деньги?»
«Вы не догадываетесь?»
«От кардинала».
«От него и от моего друга, графа Рашфора».
«Графа Рашфора? Но ведь это он меня похитил».
«Разве вы мне не говорили, что это похищение было делом чисто политическим?»
«Да, но оно имело целью заставить меня предать мою повелительницу, вынудить у меня пыткой признания, которые могли подвергнуть опасности честь и, может быть, жизнь моей августейшей повелительницы».
«Сударыня», — отвечал Бонасье, — «ваша августейшая повелительница — вероломная испанка, и кардинал поступает правильно».
«Сударь», — сказала молодая женщина, — «я знала, что вы трус, скряга и дурак, но я не знала, что вы негодяй».
«Сударыня», — сказал Бонасье, никогда не видавший свою жену такой рассерженной и убоявшейся супружеского гнева, — «что вы сказали?»
«Я вам сказала, вы немедленно поедете и честно выполните поручение, которое мне угодно на вас возложить. При этом условии я забываю все. Я вас прощаю. И более того», — она протянула ему руку, — «я возвращаю вам мою дружбу». Бонасье был труслив и скуп, но он любил свою жену. Мужчина в 50 лет не может долго сердиться на 23-летнюю женщину. Госпожа Бонасье видела, что он колеблется.
«Ну что же, вы решились?» — сказала она ему. «Но, милая моя, подумайте, чего вы от меня требуете. Лондон, далеко от Парижа, очень далеко. А поручение, которое вы мне даете, может быть сопряжено с опасностями.
Не все ли равно, если вы их избегнете?»
«Послушайте, госпожа Бонасье», — сказал купец.
«Я решительно отказываюсь, я боюсь интриг. Я видел Бастилию. Бррр, страшная штука, Бастилия.
Только вспомните, то мороз по коже подирает. Не угрожали пыткой. Знаете ли вы, что такое пытка?» «Нет, решительно я не поеду».
«Почему, черт возьми, вы не едете сами?»
«Я и в самом деле думаю, что до сих пор ошибался на ваш счет. По-моему, вы мужчина, да еще из самых отчаянных вдобавок».
«А вы баба, жалкая баба, глупая и бестолковая. Ах, вы трусите? Хорошо. Если вы не поедете сию же минуту, то я велю вас арестовать именем королевы и посадить в Бастилию, которой вы так боитесь».
Бонасье впал в глубокое раздумье и в мыслях своих трезво взвешивал, чей гнев страшнее — кардинала или королевы. Гнев кардинала перевесил.
«Что же, велите меня арестовать именем королевы, а я обращусь к его высокопреосвященству».
Тут госпожа Бонасье увидела, что зашла слишком далеко, и испугалась. Она в страхе смотрела на тупое лицо мужа. Непобедимая решимость была написана на этом лице. Глупцы, когда они трусят, становятся необыкновенно решительными.
«Хорошо, пусть так», — сказала она. «Может быть, в конце концов, вы и правы. Мужчины лучше женщин разбираются в политике. И в особенности вы, господин Бонасье. Вы ведь беседовали с кардиналом. А все-таки тяжело», — прибавила она, — «что мой муж, человек, на привязанность которого я, казалось, могла рассчитывать, обходится со мной так неласково и не хочет исполнить моего каприза».
«Потому что ваши капризы могут завести слишком далеко. Я им не доверяю», — отвечал Бонасье, торжествуя.
«Я от них отказываюсь», — сказала молодая женщина, вздыхая. «Не стоит больше говорить об этом».
«Вы бы мне хоть сказали, что я должен был бы делать в Лондоне», — продолжал Бонасье, вспомнив несколько поздно, что Рашфор советовал ему выведывать у жены ее секреты.
«Вам ни к чему это знать», — отвечала молодая женщина, которую теперь удерживало какое-то инстинктивное недоверие. Дело шло о безделице, о женской прихоти, о покупке, на которой можно было много заработать. Но чем упорнее молодая женщина отнекивалась, тем важнее казалась ее мужу тайна, которую она от него скрывала. Поэтому он решил тотчас же отправиться к графу Рашфору и сказать ему, что королева ищет человека для посылки в Лондон.
«Извините, если я вас покину, любезная госпожа Бонасье», — сказал он. «Но, не зная, что вы придете ко мне, я назначил свидание одному приятелю. Я сейчас вернусь, и если вы подождете ровно полминуты, то, поговорив с приятелем, я зайду за вами. Уже поздно, я отведу вас в Лувр».
«Благодарю вас, сударь», — отвечала госпожа Бонасье. «Вы не настолько храбры, чтобы быть мне чем-либо полезным. Я отлично вернусь в Лувр одна».
«Как вам будет угодно, госпожа Бонасье», — сказал купец. «Скоро ли я вас увижу?»
«Конечно. Я надеюсь, что на будущей неделе у меня будет свободное время. И тогда я воспользуюсь им, чтобы привести в порядок наше хозяйство, которое, по всей вероятности, несколько запущено».
«Хорошо, я вас буду ждать. Вы на меня не сердитесь?»
«Я ничуть».
«Итак, до скорого свидания».
«До скорого свидания».
Бонасье поцеловал руку жены и быстро удалился.
«Нечего сказать», — сказала госпожа Бонасье, когда муж ее вышел на улицу, и она осталась одна. Только и не доставало, чтобы этот дурак сделался кардиналистом. «А я-то ручалась королеве, обещала бедной моей госпоже. О, боже мой, она меня примет за одну из тех предательниц, которыми кишит весь дворец. Немало шпионов приставлено к ней. Ах, господин Бонасье, я вас никогда особенно не любила, но теперь я вас ненавижу. И клянусь вам, вы мне за это заплатите».
В ту минуту, как она это говорила, удар в потолок заставил ее поднять голову. И чей-то голос, доносившийся сверху, крикнул ей: «Дорогая госпожа Бонасье, отворите боковую дверь, я спущусь к вам».